Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Михаил Юрьевич Лермонтов. Не пугайтесь, все правильно.
Ныне живущий.
Да, вот он сидит перед нами. Ныне здравствующий Михаил Юрьевич Лермонтов, потомок того самого Михаила Юрьевича, нашего великого замечательного поэта. Михаил Юрьевич является главой рода Лермонтовых, ну и в том числе член Общественной палаты Российской Федерации. Все остальные ваши регалии, коих очень много, мы перечислим в процессе разговора, потому что сегодня мы поговорим о культуре, о состоянии современной культуры. И я знаю, что Михаил Юрьевич принимает в этом активное участие, потому что мы с ним оба состоим членами Общественного совета Министерства культуры России.
Да, это
вот. Но у вас еще масса регалий. Вы руководитель рабочей группы по культуре Общественной палаты Москвы.
Вы знаете, да. Это очень много разных общественных нагрузок, как говорят. Вообще в обществе принято, чтобы активный гражданин состоял, ну, как минимум в 20 разных общественных организациях для того, чтобы считать себя активным гражданином.
Я читал ваш проект. Министерство культуры работало очень долгое время над проектом законодательства о культуре. Частично что-то принято, будут еще новые законы разрабатываются, много чего, законы о туризме и так далее, которые теперь в ведении культуры. Вы принимали в этом активное участие. Я помню ваш замечательный ваше сочинение, или, вернее, ваш проект, эссе такое, я бы сказал, о суверенитете культуры. Не могли бы вы в двух словах объяснить? Потому что для меня до сих пор это загадочный термин, потому что я считаю, что российская или русская культура, она великая и всемирная. Если мы все-таки будем называться суверенной культурой, не мельчит ли это наше достоинство, скажем так?
Ну, знаете, действительно, я два слова скажу, что я последние вот 10 лет занимаюсь проблемами государственной культурной политики. И до того, как в декабре месяце президент утвердил основы государственной культурной политики, все целевые программы министерские содержали раздел, вот, касающийся государственной политики, написанный с моим участием, так скажем. И мне было несложно, в общем-то, заниматься обсуждением основ государственной культурной политики. В прошлом году было общественное обсуждение. Мне удалось проехать по всем федеральным округам. Я собирал представителей общественных палат из субъектов Российской Федерации. И, в общем-то, по результатам вот этого обсуждения и появился то предложение в рабочую группу, которое мы направили, которое очень тяжело проходило, почему-то как-то не очень принимали наши предложения и соображения. Ну, например, когда люди в регионах говорили, что вы пишете там о культуре, о культурной политике, у вас там музеи, библиотеки, театры. Но позвольте, 90% формирования личности сегодня происходит с экрана. Где у вас хоть одно слово про экран?
Как... В первую очередь телевидение, да?
Ну, конечно.
Ну, и кино тоже, да.
И экран, интернет-экран.
Да,
и понятно. Сегодня это действительно так. Вся инкультурация, но с точки зрения научного термина, то есть помещение человека в культуру, происходит с экрана на 90%. А вы тут возитесь за какие-то 10%. Или, например, вопрос такой, ну если это государственная культурная политика, ну вы напишите, что в бюджете региона, федерации размер финансирования не меньше там 5%. Ну, тогда это будет госполитика. Все остальное, оно уже давно было написано там и в всяких трактатах, и в том числе и в государственной политике, которая до этого была принята. И поэтому заниматься культурой, как вы говорите, суверенитетом культуры, для меня это... Теперь ставим две точки, и я начну вот перечислять свое представление о культуре.
Давайте,
не,
я, кстати,
не как сфере,
да.
И как содержащим различные там институции, а культуре как программе, определяющей тип жизни. или вот форму тут, жизнедеятельности.
Вот тут я вас немножко перебью, да. Потому что заодно еще скажите такую вещь, потому что большой спор был вокруг самого термина «культура». Вот. Понимаете, для того, чтобы сделать закон, надо определиться, о чем мы говорим. И по этому поводу были бесконечные споры. Мне кажется, они будут еще и бесконечно продолжаться. Но, может быть, вы в двух словах свое видение
сформулируете. Я как раз это и хочу сформулировать, что культура – это то, что определяет бытие. Культура в разных терминах, ну, мне больше…
То есть не сознание определяет бытие?
Не сознание.
Я шучу.
Не сознание. В человека – да. Но человек, он еще в обществе. А общество, оно еще в цивилизации. А цивилизация, она в планетарной цивилизации. То есть есть много таких структурных, что ли, элементов вот этого сознания, осознания самого себя. Поэтому культура, и мы пытались... это представление провести, и во многом нам удалось. Культура – это то, что формирует наш образ жизни. Культура – это не, опять, не искусство. Искусство – понятно, да, термин понятный, но когда мы только переходим к слову «культура», мы понимаем, что есть политическая культура, есть бизнес-культура, есть культура космических полетов, культура общения друг с другом, культура самого себя. И вот во всей этой громаде элементов бытия, то есть человеческой жизни, везде культура является регулятором. И как регулятор была задача выявить, а какие же... коды у культуры, которые влияют на бытие наше и формируют наше бытие. Ну и оказалось, что на самом деле не так все сложно, с одной стороны. С другой стороны, принять это решение о том, что культура – это вот такая сложная машина, в которой есть элементы, которые могут быть подвергнуты регуляции государством. Вот да, когда же мы говорим о государственном регулировании, то есть о государственной политике, то есть а вообще куда допускать государство, до каких элементов регулирования вот этого способа жизнедеятельности человека. И оказалось, что на самом деле, ну, вот та же самая информационная среда, та же самая проблема информационной безопасности с точки зрения гуманитарной составляющей. Ну, во многом человек... Особенно мы видим это последние там, 20 лет этого России демократического выбора, как ее называют, угу. Когда этот выбор был в основном нацелен на то, чтобы информационная среда уничтожала духовно-нравственную природу человека. У меня, я сразу как хочу сказать, что вот опять какие базовые понятия были мною заложены в культуру как... регулятор.
Вот прежде чем вы скажете, у меня все-таки да. промежуточный вопрос, который с этим же и связан. Все-таки вы сейчас рассуждаете о культуре как в связи с политикой государства. А я имел в виду еще определение культуры как таковой. Ведь римляне и греки определяли в переводе понятие культуры означает возделывание. То есть это что-то, во что человек не может вмешаться, он может только помочь. То есть в моем представлении культура – это то, что является чем-то божественным, то есть божественное начало. Мы можем посадить росток, мы можем его поливать, удобрять, мы можем способствовать его росту. А как он растет, нам это неведомо. Поэтому мы можем только даже не взрастить, а возделывать. Вот что парадоксально. Мы можем очень сильно повлиять на это, но вот сама культура как таковая имеет какие-то космические истоки. Вот. Хотя, может быть, это спорный вопрос, но нет, для потому что все, что вы сказали, мне тоже очень близко, конечно. Потому что государственная политика в сфере культуры важна, но мне кажется, что мы до сих пор не определились с понятием культуры как таковой, а жаль.
Ну, к сожалению, нам договориться не удастся. Угу. Я вам приведу просто тогда формулу нашего вот выдающегося философа наших дней, Степин Вячеслав Семенович, академик. Угу. Он культуру обозначает как надбиологическая форма, исторически развивающая форма бытия. Угу. То есть нечто такое, что действительно нельзя определить, не обращаясь к божественным основаниям, но в то же время понимая, что можно назвать это как надбиологическое, то есть как бы внематериальная субстанция, которая, естественно, вмешивается в принципы жизнедеятельности нашей. Угу. И я все-таки про свою платформу понимания.
Да.
В этой платформе ключевым является вопрос идентичности самого человека. То есть, если мы как-то не будем от себя выходить в понимание, что же такое культура, или неправильно будем выходить, конечно, мы придем к какому-то отрицательному результату. Что в основе? В основе лежит одно очень простое понятие – по образу и подобию. Угу. Признает себя человек созданным по образу и подобию, то есть во всей этой божественной красоте, во всей этой, в этом божественном замысле, в этих религиозных терминах, которые вот здесь можно не приводить. Ну, то есть человек – это как животное или это человек с духовным измерением? И здесь мы к Лермонтову потом вернемся, но для меня Лермонтов – это поэт, который… и литератор, который все свои произведения писал в трехмерном измерении.
Я, знаете, что я чуть-чуть добавлю, продолжайте говорить, но я скажу, я считаю великую русскую литературу и отношу к этому Лермонтову, что это поэзия четырех измерений.
Вот.
Три измерения, в которых мы живем, а есть еще удар в космос. Для меня это четыре измерения.
Конечно, он же себя помещал один между небом и землей.
Да,
и это действительно поэт неба, поэт воли Всевышнего, который создал этот мир. И он все свои произведения как бы делал, исходя из вот наблюдателя, который там находится. Он себя вытаскивал из этой суеты. Ну, я продолжу вот базисную
очень
модель.
Очень интересно, да.
Базисная модель такая, что если человек создан по образу и подобию, то есть образ и подобие, мы не будем сейчас в терминологию в эту проникать, но мы понимаем, что это сотворчество. То есть если человек признает себя сотворцом этого мира,
то он участвует в творении.
То он в сотворении.
Каждый день.
И мы читаем каждое утро молитву. «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, так и на земли». Царствие Твое, яко на небеси, так и на земли. Человек послан сюда, и Христос нам об этом говорит, для сотворения вместе с понятным царством на небе, с царством на земле. А царство на земле по каким законам оно должно быть построено? По тем, который человек, если он по образу и подобию, может разобраться. Это сложный вопрос опять. Ну, давайте второй этап
мне
возьмем.
Мне очень нравится все, что вы говорите. Это просто, да. Особенно, понимаете, смотрите, вот мы говорим, помните, не о взращивании, а о возделывании. Вот мы посадили семечко, мы знаем, что из него вырастет, например, кукуруза. А кто-то говорит, из новаторов, которые говорят, что есть новация, а есть инновация. Нет. Не надо нам никакой кукурузы. Мы посадим семечко, а из него чертополох вырастет. Или еще что-нибудь другое. То если человек создан по образу и подобию Божьему, а мы хотим изменить его вообще, является ли это элементом культуры? Или что это такое?
Ну, вот я просто хотел цепочку.
Или это конец культуры?
Я хотел цепочку эту продолжить. Понимаете, вот в этом... Давайте второе возьмем. Давайте. Хотя бы второе. Второе – это... А когда человек превращается в народ, то есть люди, когда созданы по образу и подобию, а когда исполняется, опять же, речь Христа, если двое соберутся просить о деле каком, то знайте, что там, где двое-трое во имя Мое, там и Я среди вас.
Да.
Вот здесь тоже еще один ответ по поводу культуры. Мы ведь с вами сейчас...
То есть церковь.
Вот я сейчас не буду, как говорится, трактовать, это может быть и церковь, но это не обязательно церковная модель. Там, где двое-трое во имя Его, то есть во имя чего? Во имя Царства Божьего на земле, во имя того, чтобы жизнь была устроена по тем законам, которые на небе. Вот она модель. И тогда мы себе говорим, а что ж такое наша культура? То есть, как вопрос-то начался с того, что суверенность, что это за слово? Ну, конечно, оно нехорошее слово. Точно так же, как вот мы не можем привыкнуть там к демократии в том формулировке, которую нам ее навязывают. Там «Россия демократического выбора». Ну да, понятно, что не нашего выбора, но в то же время вся русская традиция, она вся построена на демократических принципах, если говорить о свободе воли человека. И свобода воли человека, она всегда была ограничена волей Господа нашего и волей земли, то есть законами земли. И вот человек трехмерным для меня становится, когда он начинает воспринимать мир в целостности тех законов, в которых он оказывается. И его гармоничность и задается культурой. Возделывать можно что угодно. Можно и сорняк возделать, можно...
Да, и он будет расти, да. Да.
Но когда вы меня спрашиваете мою формулу культуры, я не могу не показать, что у нас есть традиционное отношение к культурному коду русской цивилизации, которая в корне отличается от иных цивилизаций, хотя она им никогда не была враждебна. Это те иноплеменные цивилизации, так аккуратно назовем, они решили превратить нашу цивилизацию в свой корм и поедают ее, и ресурсы наши, и наше основание духовно-нравственное. То есть вот мы начали с того, что информация, информационная среда, она уничтожает в человеке его человечность. И поэтому задача культуры не возделывание, с моей точки зрения, а вычеловечивание. То есть постоянно... восстановление в человеке его божественной природы.
То есть ребенок, изначально родившийся, уже поврежден.
Я хочу сказать...
Если его надо восстанавливать.
Он поврежден той системой образования, в которую он входит. Я не могу сказать, у меня сейчас вот внучки месяц.
Да-да-да, я понимаю.
Я на этот вопрос не могу ответить. Но я могу точно ответить на вопрос, что вся государственная сегодня система, после того, когда прежний президент объявил, что цель государственного образования – подготовка эффективных менеджеров и квалифицированных потребителей, с моей точки зрения, точно уничтожает в человеке человеческое начало. У нас никто не воспитывает человека, у нас никто не дает человеку знания о том, что это такое вообще быть человеком. И вот мы с вами наблюдаем основы государственной культурной политики, в которой были прописаны, ну, по-моему, максимально возможные варианты вот этого культурного кода русской цивилизации. Президент утверждает, месяц назад выходят два документа. Один документ – это стратегия воспитания до 2025 года и федеральная целевая программа развития образования. Угу. Там ни слова нет о человеке, там об инновациях, там о технологиях, там о чем угодно.
О количестве знаний.
Кроме того, что государственная система, то есть государство должно воспроизводить, то есть возделывать, с моей точки зрения, государство должно вычеловечить человека. Если раньше, вы помните, было... человек получал не аттестат об окончании там, средней школы, а аттестат зрелости. И в традиции Русской империи готовили зрелого человека, способного воспринимать себя как человеком, то есть как человека по образу и подобию. И для этого создавались и учебники, и русская литература вся – это хранилище этих ценностных оснований. И не одно какое-то произведение одного или другого нашего великого, а в своей совокупности. И поэтому ее нельзя вырвать и сказать, вот прочитай ты там эту книгу и станешь человеком.
Михаил Ильич, у меня вопрос. Почему вы думаете, что, скажем так, духовные учения разного рода, или в первую очередь, например, церковь, в нашем случае Русская Православная Церковь, не занимается тем, что вы называете вычеловечивание? То есть,
занимается.
А разве государство лучше церкви? Разве государство мощнее в этом смысле церкви? Разве оно способно выполнить роль церкви?
Это тоже подменный вопрос такой.
Нет,
не лучше и не хуже. У каждого своя роль. Я говорю о том, что
Государство может не очень-то, собственно, и принимать идею о том, что человек есть образ и подобие Божие.
Знаете,
цель сейчас... государства – управлять, заниматься деньгами и силой, понимаете?
Для государства важно установить определенные параметры. Параметры того, что они делают в своих нормативных документах. Кого они готовят на наши с вами деньги? Огромные бюджетные средства государство тратит именно. Церковь тратит деньги как для своих членов своей
церкви.
Да,
вопрос тоже.
Большая разница.
Может быть, не очень приятный вопрос,
да.
Но существует ли в законодательствах других стран, может быть, вам это попадалось, я не предполагаю, может быть, вы не изучали этот вопрос, формулировки о воспитании человека по образу и подобию Божьему?
Вот, понимаете, когда мы начинаем опять искать...
Мы же знаем учение масонов, например, да, которое широко известно достаточно о нравственном совершенствовании, так сказать, и так далее. Может быть, это где-то тоже существует? Я просто этого не знаю, мне интересно. Объясню, почему я задаю этот вопрос. Видите ли, Достоевский конгениально написал знаменитую легенду о Великом Инквизиторе, которую он написал как отдельно взятое произведение, а потом поместил, как вы знаете, ну, все знают, в «Братья Карамазовы». Не знал, что с ней делать, куда ее деть. И там человек, который решил построить рай на земле, который называемый Великий Инквизитор, и решил создать государство счастья, где человек должен быть создан по образу и подобию Божьему, где все счастливы, где все ходят в церковь, у всех как бы любовь, смысл жизни, радость, все добрые люди, все друг к другу хорошо относятся, воспитывают детей, то есть все отлично. Но почему-то это государство, как рай на земле, да, почему-то оно никак все не получается, то есть там не хватало чего-то еще одного, самого главного. И Достоевский об этом прямо говорит – свободы выбора. То есть если человек попадает в ситуацию, когда государство заставляет его быть человеком по образу и подобию Божьему, у него нет свободы выбора. Так сказать, он должен быть хорошим и никогда не может быть плохим. Хорошо это или плохо? Я понимаю, что это очень философский вопрос.
Нет, очень, очень хороший вопрос. И на него есть очень конкретный ответ. Ну, модель, построенная по воле неба, не учитывающая волю земли и волю человека, она обречена на смерть. Потому что мы и говорим, вочеловечивание – это целостность человеческого естества в его связи с небом, с землей и с самим собой. И вот эта вот как бы троичность мироздания, она в любом своем как-то отрыве одного от другого, она ущербна. И она ведет к разрушению всегда. Она всегда будет вести к разрушению.
Вы сказали, что абсолютная исключительность и особенность русской цивилизации. Можно тезисно, просто буквально вот списком перечислить вот эти отличия русской цивилизации от всех других?
Человек ведь он состоит из генотипа и архетипа. Генотип хранит эти ценности в незыблемости своей. Архетип – это то, что, на что влияет информационная среда. С помощью информации вот наш архетип пытались уничтожить и добраться до генотипа. Но тут вдруг происходит событие 9 мая, когда люди приходят на Красную площадь со своими дедами, и вопреки всем этим информационным там потокам лживым, у людей просыпается их генотип, генотип единого народа, народа-победителя, в котором их деды, то есть их предки, это и есть история,
вот,
то
знаете,
есть принадлежность истории.
Я добавлю к этому, да. Вы очень правильную вещь сейчас сказали, но это было событие, связанное с праздником, который ежегодно отмечается, и это событие связано с Днем Победы. А вот представьте себе, когда вдруг приезжает поезд Пресвятой Богородицы. Его помещает в храм Христа Спасителя. Никакой информации. Так, в новостях чуть-чуть и все. И вдруг несколько сот тысячная очередь молча выстраивается в очередь, чтобы подойти. Это
вот
что
это
такое?
Это генотип. Вот. Срабатывает. Понимаете, вот русская цивилизация в этой своей матрице, ну, матрица нехорошее снова
ну
слово,
да, я
то
понимаю.
Есть в этой основе своей, фундаментальной основе, она обладает неким набором ценностных оснований, разбудив которые, пробуждается все остальное в человеке, пробуждается его природа вот по образу и подобию.
Михаил Юрьевич, время неумолимо бежит, потому что с вами можно говорить часами. Но я хочу задать вам такой вопрос, ну такой немножко провокационный. Если бы вы оказались на месте министра культуры, что бы вы тогда сделали? Какой бы закон вы приняли, у нас буквально очень короткое время, но как бы вы это сформулировали? Как вы представляете, что если бы вы это приняли, вот то, что вы хотите, как бы это могло повлиять на общество?
Очень просто. И я даже это буду делать, не будучи министром. Это называется в системе управления синхронизация управления государственной культурной политикой. Сегодня культурной политикой занимаются десятки ведомств и все субъекты Российской Федерации. Сегодня совокупный объем средств, выделяемых на культуру в разных вот этих субъектах, примерно $30 миллиардов в год. Сегодня рассинхронизация направления действий этих органов всех колоссальная. колоссальное, что реализуя вот основы государственной культурной политики, там стратегия воспитания ведет туда людей, там Министерство культуры ведет в цирк, агентство, или, которое занимается межнациональными проблемами, у них совсем другие цели прописаны в документах. Вот первое, что я бы сделал, я бы синхронизировал государственное управление сферой культуры как способом формирования жизнедеятельности всего народа, всего государства и наших отношений в мире.
Ну что же, успехов вам в этом труде. Надеюсь, что нас тоже кто-то услышит. Мы говорим тихонько, шепотом, но тем не менее иногда и шепот слышит.
Нужно, вот, чтобы наши телезрители услышали, что есть общественные палаты, есть мои соратники в общественных палатах в субъектах Российской Федерации. Мы создаем такую гильдию тех людей, которые способны вот, понимать о системе государственного управления и принуждать нашу верховную власть все-таки перейти к некому органу, который бы назывался Государственная гуманитарная коллегия по типу ВПК, потому что эта проблема, она определяющая, она гораздо важнее, чем всех остальных.
Спасибо, Михаил Юрьевич. Хочу сказать, что еще раз напомню телезрителям, что у нас в гостях был Михаил Юрьевич Лермонтов, глава рода Лермонтовых, член Общественной палаты Российской Федерации. Надеюсь, мы продолжим.
Спасибо, Иван.
Спасибо.
Thank you.